Привет! Это подкаст «Простые смертные», и я его ведущая Оля Фатеева. В этом подкасте мы говорим про смерть и околосмертный опыт людей, разговаривая с ними самими. Несмотря на множество материалов из разных областей знаний, мы так ничего на самом деле не знаем про смерть, потому что нет свидетельств чувственного опыта ее проживания. Но мы продолжаем говорить о ней, потому что считаем это важным и необходимым. Один эпизод – один герой, которому я задаю непростые для нас обоих вопросы про умирание. Все герои разные, но общего у них одно – смерть, которая где-то очень близко. Немного обо мне. Я судмедэкспертка, работаю в морге с 2004 года. У меня большой опыт встреч с чужими смертями. Эти ощущения я стараюсь превращать в слова. Я немного писательница, у меня вышла книга и выходят тексты в разных изданиях. Недавно я участвовала в программе таких дел «Спроси и сохрани», после чего неожиданно превратилась в ведущую этого подкаста. Сегодня у меня в гостях Ирина, которая столкнулась со смертью внутри себя. Ирина, расскажите, пожалуйста, немного о себе, сколько вам лет, где вы живете, чем занимаетесь?
Мне 34 года, живу я в Подмосковье. 7 лет назад я ушла в декрет, вот когда родилась первая дочка, и не вернулась на работу. Так, в саморазвитие ушла, в здоровье, в поддержку материнства, в беременности. То есть я женщин как помогаю им в подготовке к беременности, так и могу вести беременность, и помощь после, и психологическая, и восстановление здоровья.
Давайте немножечко попробуем пойти в вашу историю. Давайте начнем с того, когда и как она началась.
Началась она в феврале 2023 года. Я забеременела. Беременность была запланированная. Все протекало хорошо. То есть я была на связи с гинекологом со своим. У меня тоже такой превентивный подход. Беременность, в принципе, проходила, я могу сказать, идеально. До 26 недель было все идеально по всем показателям, по самочувствию, по настроению. И у меня живот сильно вырос. Для 26 недель он выглядел очень большим. Я ненароком подумала, вдруг там двойня, потому что УЗИ я не делала как бы целенаправленно, потому что для меня ранняя диагностика УЗИ для выявления каких-то пороков развития, чтобы потом предпринять решение о прекращении беременности по медицинским показателям, но я в мои рамки какие-то моральные это не входит. Вот. И на следующий день я пришла на УЗИ в женскую консультацию и сразу поняла, что что-то не так. Я лежала на этой кушетке и когда слушала все, что мне говорили, было такое, как не могу сказать, спокойствие, но ощущение, что меня это ждет. И не было ни страха никакого, ни паники. Ребенок на тот момент еще был жив, как бы тоже сердцебиение слушали. Все отлично. То есть мне не говорили, что ребенок может там умереть вот в животе. То есть единственная была такая основная проблема – это опухоль головного мозга. И голова у ребенка была на 40 недель и даже больше вставили. Вот. Дело было согласно сроку, соответственно. Врачи, конечно, там много сбежалось посмотреть, да, на это. Картинка была, я думаю, для них тоже непривычная. Не каждый день они с таким сталкиваются. Вот. Меня направили, соответственно, в МАНИАК.
МАНИАК – это Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии. Туда направляют на консультацию в случаях дородового выявления признаков патологии у плода.
Вот сейчас, судя о каждом моем шаге, ну, видимо, все-таки правильно я поступала тогда с вопросом маньяк. Тоже как-то мне не хотелось туда ехать.
Вы говорите, что у вас не было никакого страха, а была какая-то собранность. И с одной стороны, я понимаю, что беременная женщина отвечает в первую очередь не за себя, и это работает на вот эту вот собранность. С другой стороны, это, конечно, удивительное состояние, потому что, ну вот я, например, по себе знаю, что я в первую очередь боюсь чего-то самого плохого сначала, а уже потом у меня разум как-то возвращает меня к чему-то попроще. Ну, то есть у меня сначала не простуда, а там, я не знаю, первые мои мысли при любых симптомах – это сразу рак, а потом уже просто грипп. Как вы пришли к этой собранности? Как это было у вас?
По поводу собранности. Говорю, что когда лежала на кушетке, когда мне это все озвучивали, у меня было чувство, что я это знала, что они мне как бы говорят не новость, потому что я живу из такой позиции, я очень хорошо чувствую свое тело, и, видимо, какие-то, может быть, не знаю, на каком уровне эти сигналы какие-то поступили, да, ко мне в мозг, вообще в ощущения мои. Ну, я, в принципе, по жизни так действую, когда что-то случается, в первую очередь не паниковать, потому что из этого состояния ты каких-то верных действий абсолютно не сделаешь никогда. Я за то, чтобы выдохнуть, подумать, да, вот так вот сейчас есть, что я могу сделать в этой ситуации. Я понимала, что это, возможно, и мне угрожает моей жизни, а у ребенка уже что-то, да, какие-то отклонения есть.
И вы сказали, что вы как будто бы не слушали все, что вам говорили, а думали о том, что дальше делать. А что вам говорили? Вам говорили возможные прогнозы, сценарии, что-то, может быть, советовали или говорили, что нужно сделать вот так?
Нет, именно в женской консультации особо каких-то прогнозов, каких-то рекомендаций с их стороны не было. Больше был страх, паника некая. Уже диалог был, когда я попала вот в 67-й перинатальный центр. В самой женской консультации исключительно был страх, паника и быстрее-быстрее. Давайте что-то делать, направление, держи. Хотя вот эта паника, да, это была подкреплена направлением в маньяк, то есть это было 11 число, четверг, а мне направление дали аж только на 15 в понедельник. То есть у меня было время на такой разгон, на принятие решений, и я очень благодарна за то, что оно появилось и было сделано все, мне кажется, идеально.
А что было дальше? Вот в четверг вы ушли из женской консультации, вам дали направление, вы не хотели идти по этому направлению. И что было потом?
Я его забрала, конечно, но я не сказала никому, что я туда не пойду. Просто вышла, я была с дочкой старшей, она все, ну, знала, я ей рассказала прям там, когда в кабинете показала заключение, точнее, в коридоре. Мы с ней были.
Дочке сколько было лет на тот момент?
6 лет.
Что с ней было? Как вы с ней говорили?
Я сказала ей, что, Вер, такое бывает, что детки бывают, не рождаются. Я что-то в тот момент не знала, и мне в женской консультации тоже пол не сказали. Малыш, ребенка, скорее всего, не будет. Я ей сказала все как есть, объяснила. Ну, у меня с дочкой такое взаимопонимание. Я не люблю как-то приукрашивать. Говорю ей как есть. Мы обнялись немножко, поплакали с ней там. Вот я сразу мужу позвонила, объяснила ему, что и как. Ну вот, это был обед. Мы отвернулись с ней домой, тоже еще дома погромче поплакали, пообнялись. Так как я состою во многих донорских, акушерских чатах. Есть коллеги, у которых тоже есть много знакомых везде, и в роддомах, и в центрах перинатальных. Я просто начала стучаться вообще во все двери, просить совета, помощи. И она посыпалась вообще просто отовсюду. Различные специалисты выходили на связь, поддерживали, и психологи в том числе. И в пятницу утром в 6 утра я уже села в электричку и поехала. Утром в 67-м перинатальном центре мне начали обследовать тоже заново. УЗИ обычные, экспертные, анализы. И никто из врачей мне тогда не зацепилась за слово, что ребенок может умереть. То есть у меня было в голове понимание, что да, предстоят роды, какие они будут, непонятно. То есть на консилиуме мне предложили 2 варианта. Первый вариант – пролонгирование беременности с неизвестным исходом, как для ребенка, так и для меня в плане как родится ребенок через естественные пути, либо через кесарево только, потому что неизвестно, как голова вырастет. Вот и второй вариант, это были вызов родов, но перед этим, говорю сейчас, вспоминаю, немножко холодом покрывает, но перед этим сказали, что под наркозом, под моим, с помощью датчика УЗИ делается укол в сердце ребенка, чтобы его остановить. И уже тогда после этого идет процедура стимуляции родов. Ну, на что я сказала? Нет, я на такой вариант не согласна. Потому что для меня не важно, да, какой там был ребенок, больной, не больной. Убивать его, как бы, я не смогла подписать под это соглашение собственноручно. Очень много метаний было. Мужу в этот момент звонила как раз вот с... Девушка меня, которая потом меня в дальнейшем связала с домом, с маяком, Ирина Дегтярева, поддерживала, говорила, как себя вести тоже на консилиуме, потому что часто, говорит, давление идет на женщин, чтобы прерывать беременность. Но в моем случае как-то такой ситуации не было. Все врачи шли на диалог, как предлагали варианты, не запугивали, что тоже очень важно. И третий вариант я как бы тоже предложила сама. Говорю, возможно так, что вызвать роды, но не без этого мертвляющего укола. Вот как оно будет, так и будет, да. А на что мне тоже сказали? А, во-первых, ребенок будет мучиться в родах, вы понимаете. И второе, если он выживет, то мы его будем обязаны реанимировать, потому что срок уже такой. Я говорю, я готова, как бы родиться ребенок, какой бы он ни был, мы его заберем, даже да не обсуждается. Это была пятница вечер, и я отпросилась у них домой, чтобы тоже с мужем поговорить, принять решение какое-то. И договорились о том, что в понедельник я вернусь к ним.
А что происходило с вами вот в эту пятницу? Вот вы говорите, что чувствуете свое тело. Может быть, вы помните, как ваше тело на все это откликалось, если вы были эмоционально так спокойны и настолько смогли держать себя в руках, то что было внутри?
В тот момент, когда вот по поводу укола этого говорили, это мне сказали, между прочим, то ли медсестра, то ли кто-то, как эта процедура проводится, на что потом я вот как раз девушке Ирине, которая с организацией «Жизнь лучше», мне задала вопрос, она говорит, да, Ир, так делается, и все. После этого, конечно, я немножко в панику впала, сдалась, потому что для меня самое вот страшное, да, быть причастной к смерти, собственноручно это сделать, было подписать это согласие. Вот. Тогда я немножко поплакала, конечно, и мужу звонила, не знала, что делать, но вовремя как-то выдохнула опять, успокоилась. Я понимала, что нет, это не мой вариант. И внутри только откликался вопрос-ответ, что Едь домой, там решишь, выдохнешь с мужем, поговорите вечером, посидите, в понедельник будете решать. То есть.
Это очень важно, что была, ну, хотя бы такая, да, какая была, пусть и иллюзорная и ужасная возможность выбора. А что было дальше? Вот вы приехали домой, как вы обо всем об этом говорили с близкими и с кем вы говорили?
Об этом знал только из близких, только муж и дочка. Мама моя далеко отсюда, а мужа родители, ну, как бы тоже не близко, в 100 километрах от нас. Ну и как бы смысл им сейчас о чем-то говорить мы не видели, потому что это была бы только паника, был бы страх, да, какой-то за меня, когда я уехала в пятницу. Я просто почему-то думала, что я уже вернусь, да, как бы без животика. И муж как-то холодно, так я хотела, чтобы были какие-то такие, чтобы он попрощался как-то, да, чтобы что-то, какие-то теплые были объятия или что-то, не знаю. Но его можно было понять, что он боялся, и говорит, я боялся вообще к тебе дотрагиваться. И в пятницу как раз вечером я вернулась, у нас достаточно такой эмоциональный момент был. Она еще жива была, девчонка наша. Мы как-то вот столкнулись в коридоре с мужем, он меня обнял, что-то там наклонился, что-то шептал ей. И мы, вот он держал руку на животе, она ножками сидела вперед, ну, вниз. Да? Он почувствовал два последних таких толчка мощных, но я, в свою очередь, в животе просто, да, почувствовала, не руками. И уже потом, анализируя, вспоминая этот момент, такие восприняли его как прощальный. пиночек такой, такие два мощных, никогда не забуду их. Дочка с нами, она воспринимала все так, тоже попрощалась с животиком, с ребеночком. Ну, на тот момент я еще не знала, что сердце остановилось. И вот с пятницы на субботу я четко проснулась ночью с ощущением, что все. Вот просто я открыла глаза, где-то было, может, час, полвторого. И первая мысль, которая пришла в голову, что все, ребенок умер. Я не знаю, откуда такие ощущения пришли. Мы пришли. После этого, получается, до понедельника я не обращалась в медицинское учреждение. Я впила доплер, послушала.
Доплер – метод ультразвукового исследования, который позволяет исследовать кровоток у плода, а также кровоток в матке и плаценте.
Не домашний, да, такой. Сердцебиение не нащупала, никакого не услышала. Вот. Провела эти выходные тоже в поисках какого-то решения. Потому что я за естественные процессы в организме, да, которые происходят. У нас тело умное, оно знает вообще все, что нужно. И в понедельник я уже собрала вещи и поехала в перинатальный центр. Девушка, которая меня в пятницу принимала, была же тоже в эту же смену. Она меня вспомнила. Я говорю, ощущение такое, что сердце остановилось у ребенка. Она меня быстро, без очереди забрала. Положили на КТГ.
КТГ или кардиотокография – метод оценки состояния плода во время беременности и родов. Он позволяет увидеть активность малыша и заметить уже начальные признаки кислородной недостаточности.
И да, действительно, остановка сердца была у ребенка, за что я безмерно благодарна Господу, что все произошло само собой, без вмешательства с моей стороны. Если бы я бы это допустила, я бы себе, мне кажется, всю жизнь корила за это, за такой выбор, если бы я его тогда сделала. Вот. И женщина, которая УЗИ делала, тоже сказала, говорит, вы не представляете, что мы видим, когда делаем эту процедуру, укол в сердце. И да, что хорошо, что все само все собой решилось.
Да, это, конечно, очень сложный и очень тяжелый вопрос. И действительно хорошо, если можно так сказать, что вам не пришлось принимать это решение. Это совершенно чудовищное какое-то нечеловеческое решение, с одной стороны. С другой стороны, наверное, перед кем-то это решение, да перед, ну, перед многими женщинами, я думаю, кто попадает в такую ситуацию, встает этот выбор, и вполне возможно, в этом есть какой-то гуманизм, просто мы не можем на себя взять эту ответственность. Вот вы сказали, что после самого первого УЗИ, после самого первого посещения женской консультации, связывались с различными помощницами, искали этой помощи. Вам помогли, вас направили в перинатальный центр. Кто-то еще был, кто вас сопровождал, кто помогал, кто поддерживал?
Да, конечно. Ну, во-первых, это близкое окружение в плане подруг, коллег по поддержке материнства, плюс одна из коллег по натуропатии Ира Дегтярева, она является волонтерам организации «Жизни луч», которые помогают женщинам пройти экспертное обследование в случае постановки диагнозов, неутешительных диагнозов. Она была со мной на связи. И уже когда было известно, что сердце остановилось у малышки, Ирина направила организация данная, отправила мои контакты в дом с маяком. Мы договорились с ними, кто ко мне приедет сопровождать меня в роды. Это все абсолютно бесплатно. И как раз девушка Аня Кабанова приехала ко мне в день родов, то есть это уже случилось во вторник. Очень поддерживала меня прям с симпатией, с пониманием. Ну, мне было спокойно с ней, когда я поняла всю прелесть своей, в том числе, профессии в плане поддержки в родах женщины. Когда говорят, что зачем кто-то нужен, женщина сама справится. Когда есть рядом человек, который за тебя, который для тебя, который поможет, поддержит, пеленочку уберет, подстелит, там водички принесет, поговорит, за руку поддержит просто. Ну, то есть это дорогого стоит.
А был ли какой-то, если можно так говорить, план? Знали ли вы, как все будет происходить? И была ли у вас какая-то возможность что-то здесь для себя выбирать наиболее вам близкое? Как-то на это, на этот процесс как-то повлиять?
Когда сказали про остановку сердца, ко мне пришел заведующий мужчина, там был. Мы обсудили дальнейшие планы, то есть они сказали, следующий этап – это, собственно, вызов родов. Такие ночью были небольшие тренировочные, но какие-то схватки, что-то подтягивало. Перевели меня в 7 утра в родблок, и я услышала, когда вот приехали, мы на пост, услышала, что так, этот на прокол, на окситоцин. Я понимаю, что мне, если сейчас это все начну делать, то это будет невыносимая адская боль. Потому что, и, во-первых, уже было вмешательство гормональное на отторжение ребенка. Плюс еще другое вмешательство. Я заплакала в тот момент. Я говорю, я не хочу стимуляции такой в плане прокола пузыря, не хочу окситоцина. На что она меня обняла, говорит, не хочешь? Не надо. Возвращайся в акушерское отделение, будем ждать схваток. Вот, и я начала нахаживать схватки по лестницам. Я чувствовала, что уже что-то, какой-то процесс идет. Вот. И захотела я присесть в обед, пообедать, но я не смогла уже сидеть, потому что уже вовсю начался процесс. Присутствовали врачи много сразу. Да, вот тут предупредили тоже, что так как роды непростые, говорит, к вам придут народы, множество специалистов. Во-первых, чтобы быть на подстраховке, то есть там и анестезиолог, и хирург, и акушеры. Я уже не помню всех, кто там был, но человек 8 было точно специалистов. В процессе хотели мне вколоть окситоцин, чтобы усилить схватки, на что я тоже отказалась. И главный врач, среди них, говорит, ну, хорошо, подождем, мы никуда не спешим. Предупредили, говорит, если вдруг голова застрянет, то есть мы будем вынуждены помочь ей родиться. Ну, тоже я была предупреждена, и в момент... Ну, говорит, когда мы решим это сделать, тебя нужно будет, говорит, увести в медикаментозный сон под наркоз. То есть заранее это сказали, озвучили. И в момент, когда уже тело родилось, я прям, ну, было очень больно, когда головка пошла по родовым путям, и я попросила, да, чтобы они меня увели в медикаментозный сон и помогли всему процессу остальному.
Вы видели свою дочь?
Видела, конечно. Гладила. Я ее хотела подержать на ручках, конечно, но ввиду того, что тело было, находилось уже, сколько получается, 4 дня в водах амниотомических, то оно начало немножко уже подвергаться, да, каким-то воздействиям, мягко, как разлагаться, не знаю, как это происходит. То есть ее положили на твердую поверхность, на пеленочку. Девушка Аня, которая вот из дома с маяком, до того, как мы, до родов мы с ней общались, она спрашивала, да, по поводу, ты хочешь увидеть? То есть она мне прислала анкету со сценарием родов. Ой, там были вопросы. И это очень тоже хорошо помогло немножко в ту ситуацию погрузиться до и обозначить какие-то моменты для себя, чего я хочу, чего я не хочу. И, конечно, увидеть, попрощаться, это было одно из моих таких основных желаний, потому что для меня это было важно, этот момент прощания. Мне принесли ее на подносик, я погладила ее за ручку, за ножку. Как личико я видела, а сама вот часть, где волосики растут, она была повреждена, разрушена. Потому что, как еще на УЗИ говорили, что кости черепа очень тонкие. И то ли от щипцов она разрушилась, то ли в процессе вот в самой родовой деятельности, либо то и другое спровоцировало это. Попрощалась с ней. Эту картину я помню до сих пор. У меня фотографии остались тоже. Аня тоже говорила, если тебе, ну, захочешь, удали их. Но я, говорю, знаю на практике, что потом жалеют. Я их периодически пересматриваю, вспоминаю нашу доченьку, Ангелинка, мы ее назвали, ангелочек наш. Вот, и с теплом, с такой благодатью, что все случилось ровно так, как ну, то есть никто не вторгся в этот естественный процесс. На душе легко, могу сказать. От каждого выбора, от каждого шага.
Вы думали о смерти до всей этой истории? Ну, просто о смерти вообще, о смерти своей, о смерти, там, я не знаю, взрослых каких-то родственников?
Мы папу похоронили 3 года назад, и я была удивлена, что я отреагировала на его уход так, потому что, ну, такой у нас был нездоровый, да, его здоровье хромало у него очень сильно, и каждый звонок мамин я прям переживала, у меня был страх, все. То есть обычно я сама первая звоню, чтобы мне ни по какому поводу плохого не позвонили. Да, очень боялась смерти раньше. Но папа, когда ушел, я вообще тоже от себя была в шоке, как я восприняла его уход со спокойствием, с той же благодарностью. Он достаточно тяжело ходил в муках. С благодарностью, что он больше не мучается, что ему сейчас не больно. И вот этот отпечаток остался у меня, и он также отразился на ситуации моей с нашей дочкой, что тоже было такое. Ей сейчас хорошо, она ангелочек, не страдает.
А вот этот именно страх смерти, про который вот вы сейчас упомянули, рассказывая о смерти папы, вы про него думали, когда проживали эту историю с дочерью? Когда только узнавали, он был у вас? Вы его как-то ощущали?
Нет, абсолютно. Вот страха смерти вообще не было. Восприятие смерти, в принципе, поменялось на 180 куда-то, то есть в обратную сторону вообще. Когда папа еще был жив, я именно боялась, что он умрет, да, что его не станет. Но когда это произошло, у меня этого страха не было, как и сейчас. То есть мы прожили вот эти 7 месяцев, да, в такой абсолютной любви к ребенку, в ожидании. Я это понимала, что мы все ходим под Богом, и ничего от нас не зависит. То есть страха не было вообще, абсолютно никакого страха. Боль, безумная боль от потери, она была, она и остается, вспоминая, да, как бы. Но страха нет, страха смерти нет вообще.
А были ли какие-то мысли, знаете, уже появляются такие деструктивные мысли о том, что это ты виноват в том, что происходит, что это, там, я не знаю, кара за что-то, наказание.
Были, да. Это было уже после, когда все случилось. Было такое самобичевание, что это я виновата, что-то недосмотрела, что-то где-то. Но тоже люди, которые были рядом, они поставили меня, так сказать, на место, мой мозг, что Эльтыр, никто ни в чем не виноват, и ты же знаешь, что ты как бы готовилась, да, ко всему. Что могло спровоцировать такое развитие событий, это одному Богу известно, но себя не вини. Были моменты такие, причем, ну, где-то, наверное, 2-3 дня меня после того, как я отвезла в крематорий ее.
А похороны проходили вот по, ну, такому привычному, традиционному обряду?
Ну, можно сказать, да, можно сказать, и нет. Вот организация «Дом с маяком», они помогли в организации трансфера из морга на кладбище. Гроби предоставили, помогли. То есть я практически этим не занималась. Я была одна из морга на кладбище ехала, потому что муж оставался с дочкой. Мы давно хотели собаку, и вот, собственно, с роддома сразу заехали за собакой. И немножко он сгладил углы. Наш пёсушка. Муж остался с собакой, с дочкой дома, потому что, ну, как бы, да, куда всех везти. Я была там одна. Мы приняли решение о кремации. Мы сошлись вот во мнениях, что не могилки там никакой, это не на кладбище. Просто предать земле обратно прах. Недалеко от нашего, где мы живем. Мы туда приезжаем, под деревце часто. Сидим у пруда и разговариваем с ней. Ну, мы, в принципе, часто разговариваем, да, о ней. Ну, это все незапретная тема. У меня дочка рисует ей часто что-то. То есть она в нашей семье есть, несмотря на то, что ее физически нет.
Вы сказали, что у вас изменилось отношение к смерти прямо противоположно. Получилось так, что у вас буквально внутри соединилась смерть, боль, все вместе. Сейчас вы больше как-то об этом думаете? Может быть, что-то о себе думаете, о своей смерти, о смерти близких?
По поводу своей смерти я тоже сказала, что если вдруг я уйду раньше, там близким всем, и сестре, и маме, и мужу, я тоже хочу, чтобы меня кремировали. Также без всяких могилок, без всяких этих кладбищ. Ну, для меня это... Во-первых, быстро проходит то поколение, которое ухаживает за могилками. Они вот эти стоят брошенные. Ну, я бы хотела просто, да, чтобы меня так же, как доченьку, развеяли, если вдруг как-то.
Согласно федеральному закону о погребении и похоронном деле, местами для погребения в России считаются кладбища, стены скорби для захоронения урн с прахом умершей, крематории для предания умерших огню и, как написано очень обтекаемо в законе, иные здания и сооружения, предназначенные для осуществления погребения умерших. В этом законе нет прямого запрещения на развеивание праха, но и разрешения тоже нет, и никаких мест для развеивания праха, как бывают в других странах, в этом законе не предусмотрено и не описано. На основании вот такого закона, поддающегося очень широким толкованиям, работники крематориев на местах очень часто могут просить справку о месте на кладбище перед тем, как выдать урну. И, бывает, даже не выдают прах без таких справок, хотя это, конечно же, незаконно.
Ну, да, я это озвучила. Хотя все говорят, что ты об этом думаешь. Не, ну, как бы всякое может быть. Я просто озвучила свои пожелания, если вдруг чего.
Ну, то есть вы считаете, что это совершенно нормальный разговор, что это нормальные совершенно какие-то распоряжения, пожелания, об этом можно говорить и можно думать?
На мой взгляд, это да. Особенно был такой случай у меня, не в практике, с женщиной, с ее бабушкой. Как-то мы сообщались. Она говорит, я прихожу к ней, она уже старенькая, и только я с ней говорю о смерти, за что она меня поблагодарила. И говорит, я же понимаю, вот бабушка, это она мне слова ее пересказывала, говорит, я же понимаю, что мне, допустим, осталось там недолго жить. Все приходят, поддерживают, да ты молодец, улыбаются. А вот она только ты, говорит, со мной говоришь о смерти. И мне так хорошо, говорит. Мне так приятно это слушать, потому что как, ты не... льстишь мне как-то, да, не улыбаешься мне в глаза, а просто обсуждаешь какие-то какие моменты, которые сейчас важны для меня. То есть я считаю, что тема смерти — это, в принципе, нормальная тема, и о ней нужно говорить и как-то думать, потому что жизнь бывает очень коротка.
Многие еще вот с такими историями, как у вас, боятся, что ли, или стесняются говорить о смерти ребенка, как вы считаете? Вот вы согласились поговорить с нами. Наверное, это нужно делать?
Это очень нужно. Во-первых, я сужу со стороны своей профессиональной деятельности в плане психологии, что женщина бывает внешне довольно спокойная, а внутри у нее просто ураган, буря и невыговоренность. Я прочувствовала это на себе, но благодаря тому, что вокруг меня собрались другие люди совершенно с другим взглядом на тему смерти, и они помогли мне вот пережить это тоже там, и выговориться. А вот другая моя часть знакомых, они боялись спрашивать. Некоторые, даже зная мою историю, они вообще даже, ну, то есть, даже не спросили там как-то, да, как вы вообще, как у вас все там прошло, где ребенок, да, или что-то. То есть... Я считаю, что об этом нужно говорить, чтобы не спровоцировать какие-то выходы из окон женщин, которые вот так вот себя внутри грызут, внутри плачут, и не с кем вот обсудить этот момент, не с кем выговориться, некому выплакаться. Это очень важная такая психологическая, да, проработка внутренняя, чтобы не оставлять эту боль, это внутри себя, чтобы трансформировать это вот в тихую грусть, чтобы она не спровоцировала человека на какие-то поступки, которые могут в ее случае оказаться там последними. Вот это мое такое мнение, что очень нужно об этом говорить, не молчать. На мой взгляд, что нужно давать место ребенку в семье, неважно, родился он, не родился, что с ним случилось. Почему-то у детей, которые уходят, да, там уже других после рождения, о них помнят, а те, которые вот так вот умирают, о них забывают.
А как потом вы говорили со старшими родственниками? Им же все равно пришлось в любом случае обо всем рассказать.
Об этом я сказала им еще, находясь в роддоме, в послеродовом отделении. Кстати, тоже момент важный. Они у перинатального центра, это была практика тихих родов. Женщина находится одна в палате, без отдельно от мамочек, которые с детками. Одиночные палаты. И вот находясь 3 дня там, я тоже ловила ощущения, понимала, что да, все сделано так, как... За что я себя не буду корить в жизни. Может, это немножко так эгоистично, да, но для меня это было важно, чтобы я не чувствовала вот этот груз. Позвонила маме, сказала, что так и так, мам, родилась, девочка у нас. Она обрадовалась сначала, она родилась, уже нежизнеспособна. Вот, все сказала, как есть, то есть коротко. Бабушке, мужа родителям сначала тоже, папе сказали, потому что понимали, что мама немножко эмоционально может перенести. Спросили, посоветовал папы, как ей сказать. А я уже даже не помню, как мы ей сказали. Но дедушке я сама сказала. Всем родственникам говорила я. Супруг попросил именно его родителям сказать. Дедушка расстроился тоже, конечно. Бабушка. Да все расстроились. Все расстроились.
Ваши отношения с жизнью как-то изменились после смерти ребенка?
Я начала жить, как говорится, на всю катушку. Ну, в хорошем смысле слова, то есть если это были какие-то откладывания дел, то я стала, наоборот, пинать себя, чтобы реализовать какие-то планы, не откладывать на завтра, то есть только что-то возникло, сразу делай, живи здесь, сейчас, и самое важное, радуйся жизни, потому что она может закончиться в любой момент, несмотря ни на что, жизнь продолжается, и ты должна здесь сейчас радоваться, а не, как да, часто бывают какие-то ссоры, недомолвки в семье. То есть они сразу улетучились у нас моментально. Если какие-то сейчас такие проскакивают обиды, то они мимолетные, потому что ты сразу вспоминаешь о нашем ангелочке, понимаешь, что жизнь ценна здесь сейчас, и не надо тратить время на какие-то разборки, недомолвки, обиды, страдания.
Как вы думаете, человеку нужно бессмертие?
Нет, думаю, не нужно. Если бы человек знал, что он бессмертен, он бы не ценил то, что у него есть. Не ценил бы эту жизнь, на мой взгляд. Когда ты знаешь, что ты можешь этим наслаждаться вечно, а не то, что может, да, оборваться в любой момент. И чтобы человек ценил жизнь, что у него есть, и жил в радости, в любви, стремился к чему-то. Каждая ситуация для каждого человека для чего-то дана, и в моем случае, да, она действительно про то, чтобы ценить жизнь и наслаждаться ею.
Это был подкаст «Простые смертные». Спасибо, что были с нами во время этого непростого разговора. Когда Ирина рассказывала свою историю, я думала вот о чем. Что очень важна поддержка, и одновременно важно в нужное время остаться одной с собой, самой и вообще без никого. Что у женщины, у любого человека, когда они превращаются в пациенток и пациентов, должен быть выбор. И решения должны принимать сами пациентки и пациенты, а не врачи. Любые решения. Страшные, неправильные, непопулярные, но свои. С вами была Оля Фатеева. До встречи.